«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Эдгар Запашный, Алексей Красильников в студии.
Приветствую вас.
Радио «Спутник». Шутку недавно мне прислали. Ну вот и декабрь, вы говорили, выкидывай елку.
Старая добрая. Да. Дома и досидела елка, можно, значит, уже дальше чуть-чуть потерпеть осталось.
Елкой-то, Алексей, уже обзавелись?
Да. У меня была раньше у родителей, когда еще в детстве, вот прям иногда чуть не в последний день. А вот чем дальше, тем как-то хочется вот эту предновогоднюю веселую бодягу как-то продлить, поэтому поставили, пока по чуть-чуть, пока только с гирляндами, но стоит уже.
Живая?
Нет, живая нет. Здесь это, ну, не потому, что какие-то вот предпочтения, экологичность, вред, а вот просто как-то оно компактнее, проще и мусор из них меньше, да. И удобство тоже в этом смысле есть, в том смысле, что да. Вот и убирать проще, и как-то за домашних питомцев спокойнее, что ли.
У меня мама решила этот вопрос. Ну, правда, здесь, конечно, есть преимущество того, что разговор идет не о квартире, а о доме. Мы, как это, посадили елку.
Да, если есть где, прекрасный вариант. У меня так брат со своими товарищами ездит на дачу, если отпраздновать Новый год. Как раз елочка есть во дворике, ее и на участке ее и накрывают.
Да, это удобно.
Украшают.
И растет она. Друзья мои, но вопрос, конечно, остается главным. Новый год есть Новый год, а что потом делать? В общем, наша первая новость звучит так. Зеленый Новый год. Как осознанно отметить праздник? Вот здесь очень много
осознанно?
Всего.
Осознанно? Остаться, осознавать, это невозможно, чтобы осознавать точно все 10-дневные праздники.
Это не про Россию, да?
Нет, я боюсь, что
здесь немножко по-другому. Осознанность заключается в том, что как правильно ты все организуешь, и прежде всего с использованием елки.
Что ты оставишь после себя в новом году.
И тут разговор может быть и как об искусственной елке, так и о настоящей, потому что вопросов очень много и проблем. Потом создается очень много. В общем, у нас на связи представитель экологического движения «Раздельный сбор» Анна Горкуша. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, Анна, вот с какими основными проблемами, так сказать, встречается, ну, не только наша страна, а вообще весь мир уже после Нового года?
Ну, в основном это, конечно, если речь идет о елках, то живые елки идут на помойку, и их надо как-то утилизировать. И у нас в стране, например, проводятся акции, когда елки активистами, там, иногда при поддержке бизнеса и власти, иногда вообще самостоятельно отправляются, например, там, в зубрятники всякие, да. Вот. Ну, в целом, все-таки древесина, она может найти применение. Главное тут организовать сбор. Вот лично у меня есть елка во дворе. Но мне не помогают эти наряды, все красивое, потому что ветер и погоды питерские, то снегом занесло, то дождем побило. В общем, не прижилось. Вот. Поэтому у меня искусственная елка, она была тоже куплена давным-давно, и не из соображений экологии, но сейчас я очень довольна. Вот. Но помимо елки, конечно, контейнерные площадки около домов ломятся после новогодних праздников от различного вида отходов. И львиная доля этих отходов – это упаковка. Вот, поэтому, когда мы обсуждаем вот эту вот осознанность, да, то есть, а на самом деле вот эта осознанность, она проявляется до того, как вы выпили первое шампанское. То есть надо хорошенько подготовиться. То есть, чтобы осознанно и без сожалений встретить Новый год там, при курантах, нужен план. И вот здесь я бы обратила внимание на покупку еды, да, то есть вот то, что мы едим и пьем, и на подарки. Вот. То есть если, например, человек торопится, он в последний момент все покупает, он несется, он покупает, там, например, нарезку на подложках, а эти подложки уже невозможно утилизировать, ну, что-то такое, да. То есть если человек заранее запланирует, что он будет готовить, что он возьмет с собой в гости, как оно должно быть упаковано, то шансов распределить свои силы, купить что-то без упаковки или в правильной упаковке у него гораздо больше.
Ну вот смотрите, Росбалт опубликовал 6 так называемых лайфхаков, да, как можно пользоваться и что можно делать во время Нового года. Первое, украсить дом только тем, что под рукой. Нарядить живую елку. Дальше, покупать только нужные подарки. Упаковывать презенты экологично. Готовить столько, сколько съедите. Но это то, что вы сейчас сказали. И взять костюм на Новый год в аренду. Вот что вы скажете про все вот эти инициативы?
И шеринг, да. И вот это и пользование только тем, что сам съешь, потребишь, и подарки тоже в этом смысле. И вот про даже про живую неживую.
Но здесь такой экономичный Новый год получился.
Да, это эко-лайфхаки, не только экологичные, еще и экономичные.
Экономичные. Что скажете?
Экономичные. Ну, в целом я согласна. Насчет живой елки, мне кажется, все-таки выбор за потребителем, за встречателем Нового года. Вот, и у того, и у другого варианта есть много противников, потому что пластиковая елка как бы считается более, с большим углеродным следом при ее производстве, но зато можно ее использовать много лет, например. Вот. Вообще можно в сети встретить варианты, когда вместо елки ставится чуть ли не стремянка, а на эту стремянку вешаются игрушки.
Я один год праздновал с фикусом. Домашний цветок фикус взял, нарядил. Он такой разлапистый.
А почему нет?
Да, то есть здесь... Ну, представьте, Африка. В Африке нет елки, да. Ну, в общем, смысл же в том, чтобы мы чувствовали праздник.
А вот скажите, пожалуйста, есть ли у вас какая-то информация, а что в других странах наряжают, если нет елки, как вы только что сказали?
Ой, знаете, я такой путешественник, что мне сложно сказать.
Я могу немножечко вступить. Я как-то в один из недавних годов, два года назад, в отпуск декабрьский отправлялся, видел, как прекрасно на Новый год награждают. Украшают пальмы на Ближнем Востоке. Очень красиво. И, кстати, подобные фотографии и кадры видел, например, из города Майами, флоридского, тоже очень жаркий. Пальмы в украшениях с гирляндочками тоже красиво.
Согласен. Согласен. Пальма. Новогодняя пальма. В России такое вообще возможно?
Если где-то пальмы растут, почему нет? В субтропическом климате где-нибудь ближе к Сочи?
Ну да. Скажите, пожалуйста, как правильно вообще справить Новый год? Этот Новый год, год тигра наступает у нас. Вот какие бы вы свои советы порекомендовали нашим слушателям?
Ну, я на самом деле далека от пиетета к... скажем, годам, да, то есть у меня, я даже не знаю, какой уходящий год. И поэтому я думаю, что важно понимать, что это условности, и надо взять Новый год доброту, разум, какие-то общечеловеческие ценности, которые не меняются со смены животных.
Ну, а вот хорошо. А как вы относитесь к новогодним фейерверкам? Потому что разговоров вокруг этого очень много. С одной стороны, постоянно мы слышим ограничения, которые вводят. Если раньше Китай вообще был похож на зону военных действий, я сам 4 раза подряд в Китае Новый год справлял. Но это реально, как будто война идет в городе. Просто бомбят из всех окон. И из-за пожаров стали ограничивать, потому что действительно катастрофа была. Там города подвергались
бомбардировке
фактически. Да. С другой стороны, когда мы начинаем призывать наших граждан, дорогие друзья, переставайте пользоваться фейерверками, мол, это опасно, не экологично, государственный салют еще никто никогда не отменял. Вот что скажете на эту тему?
Да, у меня есть мнение. Смотрите, я сама живу за городом, и когда Новый год, особенно вот в прежние года, когда наше благосостояние было повыше, действительно, как война. То есть, если ты даже захотел лечь спать сразу после курантов, то фиг тебе называется. Вот. Но когда вот потом, после там, этих 2-3 дней, ты выходишь на улицу, ты видишь столько мусора и грязи, мелкого пластика, который уже не собрать, и он попадает в почву. Это эмиссия микропластика. То есть это очень, на самом деле, не экологично. Что касается государственного салюта, то это все-таки более, скажем, безопасно. Почему? Потому что, когда салютуют органы власти, есть, скажем, там пожарная какая-то безопасность, да, люди на стрёме стоят. Ну и потом все-таки улицы города убираются лучше, чем люди там пускают ракеты в лесу и где угодно. Вот, поэтому, может быть, нам одного государственного фейерверка в новогодние праздники и хватило бы.
Ну, в психологию как-то, в менталитет вошло, если я не подожгу свои пальцы фейерверками, значит, как-то это вот действительно... А как, что бы вы предложили, чтобы отучить от фейерверка? Вот есть какой-нибудь ваш, допустим, пример, может быть, собственный, какая-нибудь, может быть, программа? Потому что говорить «это вредно, это нельзя», ну, вот у фильтра уже у людей есть, что если говорят «вредно», я на это обращу внимание в последнюю очередь. Какую-нибудь замену, может быть, предложить?
Просто не продавать эти фейерверки?
Ну, черный рынок никуда не денется. Будут доставать, будут возить из-под полы или из того же из Китая.
Есть потребность, да. Будет спрос. Конечно. Да.
Менять надо потребности. Чем, ну, вы понимаете, мне сложно сказать, чем заменить, потому что я эти фейерверки не люблю. То есть я не могу на своем примере сказать, что я раньше любила, а теперь вот у меня я там варежки вижу, да? Вот. В принципе, это серьезная работа, это экологическое просвещение в том числе, и на какой-то период времени надо будет работать с людьми действительно.
Мне в этом плане анекдот вспоминается. Какой? Один такой тоже. Он, правда, не про фейерверки, а про елочные игрушки, но и про эфирок тоже можно сделать. Так. Что поступили в продажу поддельные фейерверки, они выглядят один в один как настоящие, но радости от них никакой.
Спасибо вам громадное.
Безалкогольное пиво.
Это немножечко уже в другую историю. Тут, боюсь, тоже на Новый год людям будет как-то искренности, настоящести хотеться.
Это в КВН, но... в КВН была такая шутка. Я, говорит, изобрел безалкогольную водку. Ну и будь ты проклят.
Вот. Тоже.
А с нами был представитель экологического движения «Раздельный сбор» Анна Горкуша. Спасибо вам громадное. Холода пришли?
Неожиданно, как обычно, нагрянули.
Да, вот мы на протяжении всего года столько раз поднимали тему о глобальном потеплении, да, связывались со специалистами, которые давали не самые утешительные прогнозы, там, что в течение пару десятилетий температура может подняться там, на 2 градуса, это будет катастрофа для планеты. А тут вдруг резко мы бьем рекорды даже 120-летней давности. Тут был какой-то день, отмечали то ли в Москве, то ли в Питере, я не помню, что это...
В Питере в начале недели бахнуло, в Москве ближе к концу недели. И главное, когда... Ну, есть такое понимание, что погода, она идет вот из Санкт-Петербурга в Москву пару дней. И то есть, если в Питере публикуют в Инстаграме фотографии с такими заснеженными ресницами, с обмороженными лицами, ты понимаешь, что через 2 дня это будет здесь.
Ну, так мы устроены, да. Оттуда сюда, отсюда туда, циклон двигается.
Да, подготовиться еще... вроде время есть, и такое ощущение неизбежности.
Я буквально только что вернулся из Казахстана, был 2 дня там. Позавчера +5, вчера -6.
Вот в Москве было около 2 недель так, что вечером +2, ну, в один день +2, а на следующий день -7. Причем, да, это с утра до вечера от +2 до -7 похолодало. 10 градусов разброс, это ужасно.
В общем, к чему это мы? Что в центральную Россию пришли действительно аномальные холода. Я только что новость видел, в Норильске люди в кинотеатре переночевали. В буквальном
смысле. Не смогли выйти?
Не смогли, да. Циклон не дал возможность ни одной машине проехать ни за ними, ни от них. В буквальном смысле слова, больше 100 человек в Норильске переночевало в кинотеатре.
Вопрос, я думал, дверь вмерзла и не смогли открыть.
Не-не-не, вопрос, конечно, смотрели ли они фильмы дальше или после первого.
Пришлось заплатить при этом. Вы, извините, вы остались в кинотеатре, будьте добры, оплатите.
По факту уже, да, там, за ваших проведенных 8 часов здесь, с вас еще столько.
Вы просмотрели 4 ультра-новых фильма, и потому что вы находились еще в каком-нибудь в зале 3D?
Ну, почему нет? В общем, друзья мои, возвращаемся к теме нашей программы. Как помочь братьям нашим меньшим в аномальную погоду? Потому что пернатым, четвероногим тяжело. В буквальном смысле слова тяжело. Мы несколько раз говорили о том, что наши, так сказать, домоуправленцы закрывают специальные лазейки под дома. Да. Кошки не могут проникать туда для сугрева, собаки не могут проникать. Я вчера хорошую инициативу услышал в интернете. Там хозяйка своей кошки пишет, а давайте делиться питанием собственной кошки и выносить часть еды на улицу, помогать...
Ну, так люди-то и так подкармливают. Это вот подкармливает. Вопрос в том, что холода не действительно как-то неожиданно наступают, наваливаются, и ты не знаешь, где кошка, где собака, где другой кто-то может прятаться. Я вот по своим вижу домашние, у меня кошки, скажем так, без шерсти, они даже дома вроде тепло, но подмерзают батареи вот так вот.
Давайте пообщаемся. Давайте пообщаемся на эту тему с зоологом, с телеведущим. Ос Арутюнян у нас на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Рад вас видеть. Эдгард, приветствую. Давненько не слышались.
Да, спасибо большое. Мне тоже очень приятно. Вот аномальные холода наступили. И насколько тяжело действительно животным? Вот это надуманная проблема или все-таки она существует?
Ну, скажем так, то, что они аномальные, это громко сказано. Все-таки мы живем в стране, где холод – это нормальное явление. Проблема, она одновременно и надуманная, и ненадуманная. Есть две стороны у этой проблемы. Если у нас животные, которые живут в городской среде, они там живут достаточно долго, значит, они уже не один сезон пережили. И, в принципе, они плюс-минус знают, где спрятаться, где отогреться. У нас теплотрассы, у нас, к сожалению или к счастью для них, не идеальная система снабжение теплом, поэтому утечки тепла у нас везде есть. И, соответственно, животные находят себе место, где отогреться. Тут вопрос возникает, я так понял, что стоит ли их кормить или не надо?
Ну да. Потому что вопрос очень спорный. Кто-то говорит, ну, большинство говорит, конечно, надо, а кто-то говорит, что тем самым мы даем возможность им размножаться, мы их приближаем к человеку, что тоже дает определенный эффект и опасность, и распространение болезней, и все остальное. Вот какая ваша позиция?
Ну, здравое зерно рассуждений в этом есть. Животные, да, мы их поддерживаем, соответственно, они живут и размножаются. Это логично. Но нам надо понимать, что если мы говорим о кошках и собаках, которые живут в городской среде, это одичавшие домашние животные. Это не дикие животные. Это часть нашей экосистемы городской, между прочим. То есть эти животные, они нам помогают на самом деле в большей мере в санитарном плане. Потому что если у нас не будет кошек и собак, у нас будет очень много крыс. А крысы – это прекрасные разносчики всяких чудесных заболеваний. И, соответственно, да, не стоит злоупотреблять перекармливанием кошек. Дома будет ходить Васька весом 8 килограмм, который не может пролезть в окно подвала, но вряд ли он будет хорошим мышеловом или крысоловом. Но в какие-то очень сложные периоды, типа диких холодов, имеет смысл животных поддержать на какое-то время. Вот.
Оса, разрешите у вас уточнить, это да. Правда, именно с холодами наступает проблема отсутствия какого-то, я даже не знаю, питания, дикого вот этого питания? Ведь вроде, по идее, ну уж извините, помойки продолжают работать. Там многие кошки, многие собаки, еще из леса приходят дикие животные. Я знаю, например, в Италии кабаны приходят в город, в Рим, чтобы на помойках поесть, потому что проще, чем в лесу.
Ну да.
Или и на улицах вроде тоже, я не знаю, как меньше, больше становится. Вот эта проблема, она именно с холодом тоже связана или как? Потому что вроде холод не связан с тем, что выбрасывают еды-то больше.
Да, еды-то больше, еды выбрасывают столько же зимой, отходов пищевых. Но доступность этих отходов тоже вопрос такой сложный, потому что они, во-первых, могут замерзнуть. Их так особо и не погрызешь, да, там в какой-то конгломерат, если это не очень организованная мусорка. Во-вторых, они не всегда доступны собакам и кошкам, особенно в Москве, да, я не знаю, как в остальных городах, но я думаю, та же тенденция тоже присутствует. Все-таки более цивилизованный становится подход к утилизации отходов. То есть это все-таки мусорные баки с крышками довольно тяжелыми. Это упакованные в пакет.
Но это же не с холодами связано, то, что вы сейчас говорите. Это просто вот это оцивилизовывание помоек. Ну, как сказать, правильно.
Не, холода, они еще и увеличивают эту проблему, потому что цепочка получается, да, то есть вся пищевая цепочка, она начинает страдать из-за того, что у нас, в принципе, город – это искусственная среда, да, животные, которые тут живут, это фактически они живут в неволе, такой добровольной неволе, это синантропы называются, то есть спутники человека. Соответственно, спутники человека от человека очень серьезно зависят. Вот. Насчет кошек и собак на самом деле проблема не так серьезна, потому что всегда находятся сердобольные люди, которые их кормят. Просто вот как Эдгард, да, по-моему, сказал только что кто-то Большинство считает, что их нужно подкармливать. Кто-то говорит, что ну их нафиг.
Ну, да.
Ну так те, кому не хочется их подкармливать, так пускай и не подкармливают, они без вас прекрасно обойдутся.
Скажите, пожалуйста, можно мы перенесемся от домашних животных к диким? У меня тут сомнения начали появляться. Вот на какую тему. Значит, я подписан в Инстаграме на группу «Амурский тигр», и это центр, занимающийся спасением наших удивительных животных на Дальнем Востоке. Сейчас там есть проблема, то, что обнаружили трех тигрят без мамы. Возраст их не превышает 1 года, это видно, ну, так сказать, невооруженным глазом. И вот за ними сейчас следят, пытаются понять, отловить их или не отловить. И вот тут вот, значит, специалисты, вот те специалисты, которые находятся там, пишут, что нет, их отлавливать все-таки не надо, они сами пропитаются. А я вот ловлю себя на мысли, что общаясь с годовалыми тигрятами, а тем гораздо меньше, а там до года тигрята, вопрос, а чем они действительно могут пропитаться сейчас на Дальнем Востоке, вот в условиях этого небывалого количества снега, холода? Вот вы как зоолог, скажите, пожалуйста, какая доступная пища для тигрят сейчас может быть?
Ну, Эдгард, скажем так, я, конечно, зоолог, но вы с крупными кошачьими хищниками всю жизнь общаетесь.
Нет, я знаю, как животных кормить в искусственных условиях. Я поэтому вам и задаю вопрос. Но тут-то идет вопрос выживания, в буквальном смысле слова. Какая еда может быть сейчас доступна?
Ну, я сильно сомневаюсь, на самом деле, так же, как и вы, что малолетние тигрята, которые лишились каким-то образом матери, могут прокормиться самостоятельно. Все-таки не надо забывать, что это млекопитающие, такие же, как мы. И ну, ребенок без мамы до какого-то определенного возраста, он не может нормально прокормиться самостоятельно. Тем более в зимой, в холода, в снега. Поэтому ну, для меня достаточно странное заявление, что давайте их оставим. Может быть, имеется в виду, что ну, как бы они уже с точки зрения специалистов являются таким эволюционным экспериментом. Да? Смогут они выжить или не смогут. Но у нас и так тигров не так много. Я бы все-таки что-то предпринял, чтобы этим животным помочь.
Ну да, но тут надо либо, так сказать, помогать им с охотой, просто время от времени туда привозить.
И с умом, кстати, тоже.
Туши какие-то, чего-то.
Подготовлены, чтобы это было не просто благотворительная деятельность, а еще и в сотрудничестве с учеными, с зоологами, которые расскажут, что можно, что нельзя и сколько, и как.
Согласен.
Нет, это безусловно, безусловно, нельзя перебарщивать в этом плане. Да, у нас вон, на любом водоеме полно уток зимой остающихся. Это же последствия нашей сердобольности. Они именно поэтому не перелетают, потому что мы такие замечательные, их закармливаем тут всякими вкусняшками.
Ну хорошо, а если утки уже остались, все, и виноват не ты сам, а вот ты просто приходишь и видишь, что они там. Надо помогать им с едой или пускай сами?
Надо, потому что это утки оставшиеся, это последствия наших невольных биологических экспериментов. Утка сама по себе не может сказать, знаете что, я не буду перелетать. Она не перелетает, если у нее есть достаточные условия, да, то есть тепло, это у нас всякие теплые истоки в водоемы, которые не замерзают, это кормежка, которую мы предоставляем им, а тут она внезапно зимой заканчивается, особенно в какой-нибудь лютый холод. Поэтому ну, мы, как говорится, в ответе за тех, кого приручили, то, что у нас остаются утки зимой, это не что-то плохое или не что-то хорошее, это просто объективная данность. Ну, и если мы любим природу, любим животных, то стоит их, конечно, поддержать, но тоже с умом. Так просто ходить и кидаться в них буханками хлеба тоже не совсем правильное поведение.
А было бы правильно взять утку себе домой?
Вы знаете, у меня специальность вообще основная подразумевает специализацию в содержании животных в неволе.
Так.
И большим противником, чем я, наверное, к содержанию животных в неволе, ну, можно поискать, но найдете вряд ли. Есть домашние животные, которые прекрасно адаптированы тысячелетиями отбора, одомашнивания и селекции к человеку. Есть дикие животные, которые там утки всякие дикие, эти белки, косули,
ну вот если человеку, ну вот если человеку кажется, что утка прям там что-то ей совсем плохо, и он к ней подошел, и она не улетает никуда, вот взять ее домой или не надо?
Ну, я бы не стал на самом деле, потому что утка, она же как это...
Нам надо заканчивать. Да, нам надо заканчивать. Спасибо вам громадное. Мы с вами будем еще общаться. Ос Арутюнян был на связи, зоолог, телеведущий. Друзья, мы скоро вернемся. Спасибо.
Живая природа. С Эдгардом Запашным.